Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Павильон Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». И это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Первое из этих пространств – легендарный проект «Аги» на Потаповском переулке. Неофициальная Москва. Эта запись была сделана в сентябре 2005 года после празднования Дня Москвы, который традиционно проходит в начале сентября. Неофициальную, личную Москву обсуждали горожане и граждане города. Поэт Лев Рубинштейн, журналист Екатерина Крангаус, краевед и москвовед Александр Можаев, Дмитрий Борисов, совладелец проекта «Аги» и других модных клубных проектов, Илья Яшин, на тот момент руководитель молодежного отделения партии «Яблоко», и архитектурный критик Николай Малинин.
Давайте поговорим о том, собственно, чем для каждого из вас является неофициальная Москва. Я бы хотела, чтобы каждый из вас рассказал, какая у вас персональная Москва. Может быть, какой-то любимый ее уголок. Может быть, что-то, что, наоборот, вас радует, а не печалит. Вот для меня одно из самых сильных впечатлений московских – это если идти в районе ВДНХ от метро «Ботанический сад» в сторону улицы Сельскохозяйственной, то там ночью высвечивается Андреевский флаг. Вот это меня страшно удивило сначала, потом я поняла, что это на облаках просто-напросто от Останкинской башни свет так падает. Вот ничего более сильного в Москве я не видела. Александр Можаев, как известный, да, краевед. Журнал «Большой город».
Какие-то места, которые вот именно лежат в стороне от натоптанных дорог. Таких мест, которых можно как раз считать неофициальными, неофициозными, живых и настоящих, их остается все меньше. Их уже надо ходить и выискивать. Сейчас какие-то эти дворики, переулочки и все дела, где просто вечером горит свет в окошках, какие-то фикусы там стоят на подоконниках, да, кошки, где до сих пор живут. Их не так много осталось. Где-то на Хитровке, где-то на Сретенке, но все они вызывают какое-то очень все равно печальное чувство, хоть это до сих пор большая радость, потому что это каждый раз ты приходишь с мыслью, что, может быть, это последний раз ты все это видишь. Хорошо, где-то в риэлторской прессе сказали, что мы освоили Остоженку, а теперь мы перебираемся в Замоскворечье, оттуда на Хитровку, потому что там так же, как и на Остоженке, почти нет ничего, чего нельзя было бы сносить.
У Дмитрия Борисова есть какие-нибудь соображения по этому поводу?
Вообще, я не очень склонен к пафосу, но то, что сделали с Москвой, это культурное преступление, которое надо судить по уголовным каким-то статьям, я не знаю, и так далее. Город полномерно уничтожается, уничтожаются памятники, уничтожается образ, уничтожается все. Началось это не с, там, в моей юности, а, и, наверное, там намного раньше, да? Но такого масштаба, конечно, никогда никто не видел и не мог представить вообще, что с городом, да, что можно взять город великий, могучий, известный, и начать его так полномерно уничтожать. Первое, а второе, что там в замечательном, любимом городе, а Москва единственный город вообще, где я могу нормально там существовать и жить, все, что появляется даже не вместо, а просто новое, столь чудовищно, большей частью, что те немногие проекты, архитектурные проекты, если говорить, да, об облике города, которые даже могут там нравиться, не нравиться, но хотя бы заслуживают внимания, там, интереса и так далее, они просто пропадают на фоне этого вандализма. Архитектура – такое искусство, да, что это невозможно будет поменять. Это не то, что дали сегодня около Кремля одному, там, бездарю галерею, потом через следующие власти эту же галерею передадут другому бездарю, да? Это нельзя будет поменять, потому что это на века строят. Часть зданий, конечно, там, как многие архитекторы, опять же, говорят, там упадет, разрушится само собой, что и происходит. Но вот такой будет у нас не Москва, а Донстрой у нас будет страна, город наш. А это чудовищно, и никаких позитивных сдвигов, даже минимальных, тут нету. Вообще никаких. Говорят, что вот, например, наконец-то построили одно симпатичное здание, начинают все его обсуждать. Это безумие. А куски оставили. Вот я нашел, я снял квартиру на Сретенке как раз, которую тоже сейчас начинают уничтожать. Вот, переулках таких, где, да, у меня из окна не видно ни одного нового здания. Я полгода искал квартиру себе, да, съемную просто. И вот там вот действительно выходишь, и есть там квадратный километр двориков, еще не тронутых. Ну, на года, на два это, на три.
Пессимистическое мнение Дмитрия Борисова. Я Яшин первый тянул руку.
Для меня неофициальная Москва началась достаточно давно. Я еще тогда ходил, как положено, пешком под стол. И началась она для меня с Большого Гнезняковского переулка, на котором я совершенно случайно сегодня оказался. Я искал там Фаланстер. Вот я прочитал где-то в интернете, что теперь туда переехал Фаланстер. Не нашел, нашел там огромную яму. из десяток экскаваторов, там тоже чего-то копают. И там есть такой дом номер 10 в этом большом Гнезняковском переулке. И у моей бабушки когда-то там была квартира. Совершенно удивительная квартира без кухни. А без кухни она была потому, что строился этот дом для артистов. И, как говорил архитектор, от артистов не должно пахнуть луком жареным, поэтому вот не нужна здесь никакая кухня, пусть артисты едят в ресторане. Потом его заселили советскими людьми, вроде моей бабушки, и они, конечно, от этого очень страдали, но вот это вот воспоминание очень так неофициально отпечаталось у меня в голове. Я прекрасно помню, как, опять же, неофициально бабушка водила меня на Патриаршие пруды, вот с этого самого большого Гнезняковского переулка. И это до сих пор осталось, на самом деле, одним из любимых моих мест, потому что место действительно удивительное. Там есть такая штука, называется кафе под роялем. Я там никогда не был, все время смотрел на него со стороны. Удивительное совершенно кафе. Оно оформлено как вот рояль. Вот из дома выступает такой огромный рояль. Там ножка у него, и вот заходишь под этот рояль, и там вот дверь. Я очень рад, что на Патриарших прудах не поставили эту здоровенную штуку, которую планировали там загрохать. Там, по-моему, примус собирались здоровенный поставить. Очень я был рад, что после там множественных протестов жителей в итоге удалось этого избежать. Ну вот где-то там начиналась неофициальная Москва.
Спасибо. Илья Яшину, Лев Рубинштейн.
Я существенно старше вот всех присутствующих. И поэтому действительно как-то много помню. И вообще очень благодарен своей памяти за то, что она вот как-то так все бережно и терпеливо сохраняет. На моей памяти неофициальная Москва менялась беспрерывно, но всегда находились места для какого-то такого нормального человеческого существования. Мы действительно в юности, ну, многие вот мои друзья, друзья моего поколения, мы были достаточно бездомны, не в буквальном смысле, а в том смысле, что жили в каких-то тесных квартирах, где было трудно принимать гостей. Все жили как-то с родителями, и мы беспрерывно гуляли, когда это позволяло погода. Поэтому были в Москве какие-то места, где можно было встретить определенного типа людей. Вот никто из присутствующих не знает такое слово, как психодром. Психодром — это дворик около старого университета, где, например, сидели самые первые в Москве хиппи. Туда время от времени набегали менты, значит, и делали эти самые зачистки. Тогда такого слова еще не было. То есть, по-тогдашнему говоря, винтили людей. Был скверик у Пушкинской. На Патриках там все время сидели. Центр тогда был очень заселен. Вообще не как сейчас. Просто нормальные люди жили в центре. И в основном жили в центре. И там было много странных людей. Было много сумасшедших. Можно было с удивительными людьми познакомиться где-нибудь в букинистическом магазине. Или в эти стоячки кофейни, где одинарный кофе стоил 10 копеек, а двойной 20. Там заводились знакомства. Там существовала какая-то жизнь. Какая-то жизнь существовала в курилках библиотек. Вот в самые неприглядные годы все равно в Москве была какая-то жизнь. Вообще же Москва из тех городов, которые в принципе не приспособлены для такой частной неофициальной жизни. Поэтому эту неофициальную жизнь там надо было отыскивать, придумывать и в конце концов создавать самим.
Спасибо Льву Рубинштейну и Екатерине Крангаус.
Мне кажется, мне повезло больше всех присутствующих, потому что я очень люблю Москву. И мне очень нравится то, что в ней есть. Включая там чудовищные какие-нибудь памятники Церетели и вообще все чудовищные строения, потому что это смешно. Ну, потому что если бы не было Церетели, было бы не так смешно. И мне нравятся там какие-нибудь чудовищные новые все эти места, потому что если бы их не было, было бы не так приятно ходить и устраивать ту самую неофициальную Москву, да, которая от этого становится еще ценнее. И какие-то маленькие приятные места, которые ты находишь, от этого, конечно, намного приятнее.
Спасибо, Катя Крангаус. Лев Тимович Рубинштейн хотел что-то добавить.
Да, нет, простите, да, я просто постоянно без очереди. Просто мне, как это ни странно, я хочу поддержать то, что сказала Катя. Дело в том, что действительно я сам был свидетелем того, как в Москве что-то вот в центре, что-то такое строилось невероятное и ужасное с точки зрения москвичей. А потом это как-то съедалось и становилось вполне приемлемым. Я, например, еще застал разговоры там моего старшего брата, а он такой шестидесятник классический. Оттепельный разговор о том, как ужасны высотки, да, как, что это ужас, как они испортили Москву, испортили силуэт. И что это ужасные сталинские такие штуки, которые погубили старую Москву. Но сейчас без них невозможно представить себе Москву. Я не к тому, что я приветствую все, что сейчас делается в архитектуре, но Москва такое, не побоюсь этого слова, святое место, которое на протяжении всей истории его портят. А это все равно прекрасный город.
Давайте Николая Малинина послушаем.
Я когда-то тоже был краеведом. всячески боролся, да, за то, чтобы Москва оставалась Москвой, какой она была. Вернее, какой ее уже тогда не было, но когда, не знаю, в конце 80-х годов еще ее можно было представить более-менее похожей на то, что было, не знаю, там, лет 70 назад. Потом, параллельно с моей борьбой, происходили всякие процессы, наблюдая за которыми, я понял, что это все абсолютно безнадежно, бесполезно, и я понял, что моя Москва ушла абсолютно в какое-то виртуальное пространство, и сейчас, когда я хожу по городу и пытаюсь рассказать кому-то, вот здесь была Сухарева башня, здесь Красные ворота, здесь Собачья площадка, это никому не понятно и даже не особенно интересно. Вот. И я как-то уже смирился с тем, что вот моя Москва абсолютно виртуальная, она живет где-то там во мне, в каких-то старых там фотографиях, ее никто уже не видит и не знает, и вряд ли узнает. Но недавно я в районе Арбата залез на одну крышу с одним прорабом, и у нас вышел спор по поводу Калининского проспекта. И он повторял все такие привычные трюизмы, там про вставную челюсть, про, так сказать, то, что это похоже на Гавану, про то, про сё. А я вдруг понял, что вот на самом деле как раз совершенно я не готов Калининский проспект вот так вот хаять, и мне он в своей какой-то такой наивной простоте и честности гораздо ближе, чем все то, что строится сейчас, и мне поэтому чертовски жалко. И...
Коля, так это потому, что уже ты при этом вырос, ну, естественно.
Ну, да, да, мне тоже кажется, что все очень просто, и в этом как бы, да, вот просто, да, детство было при этом, и мне жалко и Интурист, и Гостиницу Россия, и прочих монстров, там, и Гнилые зубы, которые уродовали, так сказать, там, город, как мне казалось, там, 20 лет назад. Вот. А сейчас, когда я вижу то, что строится, конечно, мне кажется, что вот это строится настолько неестественным каким-то образом и с какой-то вот такой попыткой изобразить нечто. А тогда ничего в 60-е годы не пытались, не изображали. Ну, вот, так сказать, была какая-то, не знаю, честность, что ли, искренность. Вот. И мне сейчас очень жалко вот эту архитектуру. Мне очень жалко метромост, который был очень воздушный, прозрачный и легкий, который сейчас уделали гранитом по самой не балуйся. И, в общем, ничего не осталось от былой легкости. И вот все, что происходит с этой архитектурой 60-х, 70-х годов, которую ломают, переделывают. В Берлине, например, абсолютно все наоборот. Они очень аккуратно реконструируют и как-то вот сохраняют прежние объемы, прежние какие-то пропорции, формы. Ну, естественно, меняя начинку, как-то приспосабливая здание к жизни. Поэтому у меня как-то вот болит душа за это. Хотя я понимаю, что с этим ничего не поделать, потому что все равно экономика берет свое. И понятно, что пока, так сказать, процесс все центра стремительно не изменится, и в Москву, так сказать, будет стремиться вся страна, город будет разрастаться. Меня все утешают, говорят, ну, будет вот Нью-Йорк, а я-то боюсь, что будет скорее Мехико какой-нибудь, а не Нью-Йорк с 20 миллионами и с расползшимся городом, в котором, так сказать, вообще сложно найти хоть какую-то вот субстанцию этого города, да, это будет просто некое расплывшееся поселение. И вот я, собственно, мучаюсь между постоянно, да, выбором того, что вот то, что строится в Москве современного, там, правильного, архитектурного, это вроде бы вот то, что должно быть, но при этом это все абсолютно не московское. А то, что строится как московское, вот, ну, оно, это ужас.
Неофициальная Москва с коренными москвичами. Архив 2005 года.
Предыдущую часть мы закончили на том, что мы немножечко не понимаем, что нам делать. Выбирать ли нам старую архитектуру? Любить ли нам новую архитектуру? Ахматова считала в свое время, что модерн совершенно чудовищный стиль, если вы помните. Это одно из таких известных ее замечаний. Вот. Катя Крангаус, пожалуйста.
Просто довольно смешно получается, что тут собрались люди совершенно разного возраста, и поэтому все говорят, ну вот Москва, это при мне, да, вот это была Москва, давай, я ее очень люблю. А то, что потом... Это, конечно, тоже Москва, но это, конечно, хуже. Следующий говорит, да, вот, да, ну, не так, чтобы хуже, но ничего, вот это была Москва. А вот сейчас это да. И, наверное, мы все здесь сходимся о том, что сейчас это действительно уже ужас, потому что это уже совсем другая Москва, не такая, как была у всех в детстве.
Катя, мне кажется, мы сходимся все на том, что, как бы то ни было, Москва все равно великий город.
Да, лучший город Земли.
Сходимся, давайте Илью Яшина послушаем.
Я буду с вами откровенен, я вообще ничего не понимаю в архитектуре, и поэтому мне сложно критиковать, но...
Лидеры молодежного яблока.
Я исхожу из того просто, что мне хочется, чтобы Москва была разной, чтобы вот совершенно разным людям находилось в ней место. И в этом смысле на сегодняшний день меня Москва более или менее устраивает.
Илья Яшин, Александр Можаев.
Все-таки, мне кажется, тут нужна, ну, с какой-то позиции морали, что ли, на это смотреть, а не только эстетически, потому что как это делалось, да? Насколько бессовестно это делалось? Как вот, что люди тогда, когда они строили Новый Арбат, они прекрасно понимали, да, или когда они строили Россию? То есть это не какие-то заблуждения, там, скажем, конструктивистов, которые честно строили новый город на новом месте и, в общем, как бы был благородный по-своему, хотя теперь понятно, что там за это дорого заплатили. То, что делают сейчас, это в высшей степени лицемерно. И вот как раз страшно думать о том, что пройдет там еще 50 лет, это все обрастет уже какой-то жизнью, какими-то воспоминаниями. Люди тоже будут говорить, что там это вот уже стало частью города. Да, что,
у меня сразу вопрос. Лицемерно почему? Потому что используются дурные материалы, дурные технологии строительные.
Просто что это нечестно именно вот по идее, по мотивации всего этого. Ну, как вот было сказано, да, что решает все экономика. Это было и раньше, но сейчас это уже стало нормой. Я вот, ну, вот я люблю действительно эту гостиницу «Россия», да, я к ней привык, она мне и с архитектурной, и с точки зрения нравится. Если бы она стала где-нибудь в другом месте.
Вот вы знаете, я не очень все-таки верю в то, что только экономика может править бал. Вот в первой части программы Александр Можаев и Дмитрий Борисов нарисовали нам такую очень пессимистическую картинку, что Москва разрушается, что все плохо, ничего изменить нельзя. Вот вопрос к Илье Яшину. Есть ли какие-то политические рычаги воздействия на идиотские решения московских чиновников?
Законодательно очень сложно с ними бороться, потому что московское чиновничество – это такой политический класс, и застройка Москвы – это такой бизнес, в котором крутятся совершенно колоссальные деньги. Люди пытаются бороться, потому что незаконная застройка – это одна из основных проблем города. И некоторое время назад мои коллеги по Яблоку создали комитет защиты москвичей. В него вошел Сергей Митрохин, руководитель московского Яблока, Алексей Навальный занимается. И на протяжении 2 лет они вот постоянно занимались этой проблемой. Очень много инициативных групп в Москве борются против незаконной застройки. Вот на самом деле это один из таких стимулов появления гражданского общества. Потому что люди просто самоорганизуются для того, чтобы отстаивать свои интересы. Но проблема заключается в том, что они абсолютно не знают, что нужно делать. Абсолютно не знают как. Но вот они организовали инициативную группу и ограничивают свою деятельность в том, что просто бесконечно там пишут письма во все инстанции, ну, естественно, получают одну за другой отказы. Любимое занятие московских инициативных групп, которые борются с незаконной застройкой, писать письма Лужкову. Происходит удивительная вещь. Вот они пишут письмо Лужкову, а ответ им приходит не от зама Лужкова, не от Ресина, не от префекта и даже не от главы управы. От заместителя главы управы. Это вот самый такой маленький районный начальник.
Видимо, тот, на кого они и жалуются как раз.
Как правило, да. Который на самом деле зачастую и берет те самые взятки, чтобы строители могли застраивать совершенно не имея на то законных оснований. Сегодня там единственный более или менее внятный способ – это придавать проблеме публичности. Вот как только локальная проблема становится публичной, возникает шанс оказывать какое-то давление на власть, на тех коррумпированных чиновников, которые допускают все, что творится. Тогда появляется какой-то шанс решить эту проблему.
Спасибо. Илья Яшину, Кать Крангаус.
Извините, просто разговор сошел на градостроительство и архитектуру, да? А это только одна сторона. То есть это декорации, которые оформляют, что мы теряем именно дух города, да, а не какие-то отдельные красоты.
Замечание Александра Можаева. Теперь
вопрос.
Катерина
Крангаус. Озеленение, например, города, оно относится ведь не к архитектуре, по-моему, да, тоже очень под угрозой большой находится, потому что, по-моему, зеленого становится сильно меньше.
Тебе же все нравится, Катя.
Мне все очень нравится.
Может, просто надо создавать свою неофициальную Москву, как это делает Борисов в ряде клубов, которые он придумал, и мы здесь собираемся уже так себе прекрасно.
Кстати, вот мы сидим, а это памятник архитектуры 18 века, когда все это строилось, получали согласования. Я думаю, что в Берлине новое строительство крутится не меньше, а может быть даже гораздо больше деньги, чем в Москве. И новое строительство определяется экономикой, это нормально. Проблема Москвы в том, что да, в архитектурной части, в части облика, внешнего облика, в отсутствии экспертизы. Насколько я понимаю, в Европе, хотя тоже наверняка там полно чудовищных зданий, там есть некоторая просто система экспертизы появления новых построек или реконструкции. Это есть везде. У нас дома новые не проходят честную, нормальную экспертизу, профессиональную. Просто не проходят, ее нету. Есть экспертиза, ну, понятно, там, чиновничек, да, организации и так далее, она неправильная. Я, например, нахожусь в ситуации, когда мы там с моими партнерами, неважно, можем реконструировать сейчас один дом, заработать очень много денег. Одним способом, а можем реконструировать этот же дом замечательный, заработать меньше денег. Это большая дилемма. Там, да? Даже понимать, что люди, которые их сносят, зарабатывают миллионы, десятки миллионов долларов. И такую проблему может решить только государство какими-то ограничениями, да, экспертизой и так далее. Сейчас есть хорошее законодательство, сейчас новый закон, я не помню, как 40-й, что-то такое, поправка и так далее. Его, насколько я знаю, Бонимович продвинул в Мосгордуме. Сейчас в охранной зоне Кремля, во всяком случае, снести старое здание почти нереально. Хотя вот сегодня снесли, да, но вот эти ночи трудно.
Давайте Николая Малинина послушаем.
Что такое экспертиза? Экспертиза, конечно же, существует. Существует институт экспертизы, причем многоуровневой. Экспертизы очень много, самой разной. Пожарники, экологи, да все что угодно. Их там порядка сотни согласований, которые каждый новый дом должен пройти. Но совершенно прав Митя, в том, говоря слово «честная экспертиза». Конечно же, честной экспертизы не существует. Да? И как происходит процесс согласования? Заказчик идет с большим конвертом, вернее, с большим количеством маленьких конвертов по всем этим инстанциям и разносит необходимые суммы. Да? Он согласовывает проект с экологами, оставляет там конвертик, он согласовывает проект с пожарниками, оставляет там конвертик. Таким образом, проект утверждается, да, и никакая публичность здесь не помогает, потому что об этом все знают, об этом все говорят, об этом все пишут, о том, да, как бы все знают о том, что бюджет согласования превосходит в десятки раз бюджет проектирования. Но самое странное, что и хороший проект, когда возникает, та же самая история, то есть заказчик, да, идет точно так же по инстанциям и с теми же самыми конвертами согласовывает проект, который, ну, условно говоря, там вот хороший, там он на порядок там интереснее какого-то там другого Пасохинского. Но вот эта как бы система вот этой коррупции, которой все повязаны, она настолько прочная и неколебимая, вот эту вот громадную такой бетонную систему, которую прошибить, я не знаю чем. Если кто-нибудь знает, мне было бы интересно узнать, как это можно сделать.
Это было выступление Николая Малинина, теперь Александр Можаев.
Я насчет этой 40-й поправки, которая якобы что-то там может изменить, просто как это делается. Запрещено ею строительство в охранных зонах памятников. Вот был тут просто один пример на Остоженке. Товарищ договорился, что он сохраняет памятник, во дворе строит себе пятиэтажную, значит, там эту золотую милю. Тут появляется эта поправка. Он уже не может строить на охранной зоне у себя памятника. Он просто выводит этот памятник из списка, сносит его нафиг и все строит нормально. То есть все задом наперед. Это очень медленно все происходит, постепенно, и люди постепенно к этому привыкают.
Это было выступление Александра Можаева. Давайте Илью Яшина послушаем.
Собственно, и в Москве, и в Лондоне, и в Берлине чиновники одинаково там хотят брать взятки, хотят там получить там свой конвертик и так далее, хотят нарушить закон. У них просто природа такая, все чиновники одинаковые во всех странах мира. Ну, просто в Лондоне и в Париже их контролирует гражданское общество, а в Москве совершенно делать этого не умеет.
Это разная степень прозрачности, видимо.
Ну да, это и есть, в общем-то, механизм гражданского контроля. То, что происходит у нас сейчас, Лондон и Берлин пережили там несколько десятков лет назад, когда просто люди выходили и там, ну, не давали проехать бульдозеру, там, ломали эти строительные нагромождения. Собственно, и сейчас в Москве выходят люди и ломают эти самые строительные нагромождения. Такое гражданское общество с кулаками, добро с кулаками. Проблема в том, что люди просто еще, ну, не очень умеют это делать. И власть пока еще не воспринимает людей, вот граждан, инициативные группы, граждан, как серьезную силу.
Это была информация от Ильи Яшина. Все-таки каким городом сейчас является Москва? Европейской или столицей, как хотят многие? Городом, там, я не знаю, постсоветским? Городом, наоборот, который продуцирует эту советскую энергию? Русский ли она город? Или она абсолютно такая восточная царевна? Вот что вы об этом думаете? Катерина Крангаус, пожалуйста.
Сложно сказать про свой город, каким он является, но я в свое время думала, как бы я видела этот город, если приехала в него как турист. И, надо сказать, ничего я не придумала, потому что совершенно непонятно, как в нем существовать как турист. И кроме очевидных вещей, что сходить на Красную площадь, там пройтись по Тверской и посмотреть на бульвары, да, в Третьяковскую галерею, сложно себе представить, как в этом городе ходить и смотреть. И что в этом городе ты должен почувствовать. И приехав обратно, сказать, вот Москва, вот это вот так. Как это, я себе не представляю. Но при этом это мой город, и я в нем живу. И он мне нравится.
Спасибо, Катерине Крангаус. Илья Яшин, пожалуйста.
Ну, Москва – это мегаполис. Причем мегаполис такой особенный очень. Такого мегаполиса, ну вот он вот один, вот он есть такой, и больше такого нигде нет. Потому что, с одной стороны, это безумные пробки ежедневные, это какие-то грязные огромные дома, там ругающиеся друг на друга люди, особенно с утра. Но, с другой стороны, это город, во-первых, с историей, со своими легендами, причем легендами и древними, и легендами современными. Это город, в котором можно и заблудиться, и по которому можно там просто вот ходить с большим удовольствием. Но это такой очень специфический город. Это во многом символ страны, действительно символ страны, потому что, ну вот, вот какая Москва, хотя и любят говорить, да, что Москва – это не Россия, на самом деле, по-моему, наоборот. Вот Москва, она вот как раз такая, какая Россия. Вот какая Россия очень разная, очень противоречивая, такая же и Москва.
Спасибо, Илья Яшину.
Лев Рубинштейн.
Что добавить, кроме того, что Москва, безусловно, город великий, безусловно, город мировой, и, безусловно, мне родной. Тут нечего говорить. Но я живу рядом с Театром Советской Армии. Все знают, что это за здание. И как-то относительно недавно, год или два тому назад, ко мне в гости приехала моя французская приятельница и переводчица. И где-то мы с ней там гуляем вокруг там, моего дома. Я ей показываю театр, который она раньше не видела. Я говорю, нравится тебе такая архитектура? Вообще, такой театр тебе нравится? Мы обошли вокруг, она посмотрела. Я говорю, ну как тебе нравится? Она ответила уклончиво. Она говорит, ну, во всяком случае, такого больше нигде нет. И я это могу сказать про Москву. Вот.
Спасибо Льву Рубинштейну. Николай Малинин.
Все, кто в Москву приезжают, абсолютно большинство людей из разных стран, и из зарубежья, и из границы, все говорят, что в Москве драйва просто столько, сколько вот нигде. Я пытаюсь относиться философски к тому, что происходит с моим городом, да, вот он был такой серый, унылый город, где по вечерам некуда пойти, зато по утрам у всех похмелье, а теперь все, вот он превратился в мегаполис, да, как бы, ну, пробки, ну, зато машина лучше, там, мусора больше, ну, зато купить можно все, там, в принципе, на каждый минус можно найти какой-то плюс и наоборот, вот, и я все пытаюсь понять, вот, как бы, этот драйв, который люди находят в нашем городе, ну, наверное, он, так сказать, да, позитивный, потому что, ну, драйв. Вот. Хотя все время задумываешься, нужен ли этот драйв, что толк от этого драйва, так сказать, к чему он приведет.
Спасибо Николаю Малинину. Александр Можаев.
Вы спросили насчет, насколько он русский, европейский или азиатский. Вот.
Или советский.
Ну, или советский, да. Он всегда, конечно, будет великим и удивительным. И, безусловно, он всегда будет русским, но что в этот смысл как бы вкладывать? Вот этой дикости и достоевщины, это страшно, вещь не хочется, да? Все-таки хотелось бы какой-то цивилизованности.
Неофициальная Москва. Разговор о российской столице в клубе «АГИ» сентябрь 2005 года. Манайлова, Вавилон, Москва. Свобода в клубах. Слушайте нас в эфире и на сайте «Радио Свобода». Подписывайтесь на наш Facebook, Telegram-канал и Instagram.
Я писатель Александр Генис, живущий больше 40 лет в Америке и столько же пишущий о ней. Я не только рассказываю вам об интересном, важном и оригинальном, но, опираясь на личный опыт, помещаю актуальное в историко-социальный контекст, включая, естественно, русский аспект.
Студия подкастов «Радио Свобода».
Генис. Взгляд из Нью-Йорка. Свободный разговор об американской жизни и культуре. Присоединяйтесь.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. И это радиоверсия проекта «Вавилон, Москва». Сегодня продолжение разговора с историком-архивистом Константином Львовым, эстетом и денди. Об итогах артистического сезона 2021 года. О героях сезона и провалах искусства и политика. Начнем с фигур режиссеров Константина Богомолова и Кирилла Серебренникова. Мы обсуждали их творчество и пиар неделю назад.
Но герой нашего времени – это такое знаковое словосочетание и значимое, потому что оно, как вот если говорить о мире культуры российской, кто является героем нашего времени. И тут можно просто не о музыкальном театре, а о драматическом, потому что, ну, не секрет, что сейчас нынешний российский театр, он, конечно, режиссерский. И а здесь, наверное, можно вот какие-то два полюса, да? Кто герой нашего времени? Режиссер Серебренников или Богомолов? Вот это интересное противопоставление, потому что, с одной стороны, конечно, Серебренников, безусловно, герой, и вот это уголовное преследование, а и в то же время его неустанная работа, что человек там и под домашним арестом, и под судом, и едва ли не в тюрьме, но он продолжал ставить, и еще и это наложилось на карантин, но человек продолжал выпускать спектакли. С другой стороны, есть и другой безусловный герой, это режиссер Константин Богомолов. И у одного, и у другого театр, ну, у Серебренникова до недавнего времени был, да, который они возглавляют. И, безусловно, конечно, по как бы востребованности, цитируемости и вниманию со стороны других людей, причем занятых в совершенно разных сферах Богомолов, как, может быть, это не досадно, было бы. А вот все-таки он герой нашего времени в этом смысле.
Ну что, Московский международный кинофестиваль?
Да, наверное, самое главное отечественной кинематографии достижение – это то, что в условиях более чем годового локдауна и карантинов более-менее суровых, но в Москве два заявлено было кинофестивалем, как ежегодно, это Московский международный. Так два и было проведено. Один, правда, в октябре с апреля, но второй вот сейчас в апреле был. Там, конечно, ну так или иначе, российское кино, оно присутствует и в там, и в конкурсах, и не в конкурсах, и так далее. И на этом фестивале есть такие программы российского кино. Там был короткометражный фильм про футбольных фанатов, фанаты, ну, режиссер Сева Галкин. Где эти фанаты, они одновременно и скинхеды, которые стараются там разными способами истреблять геев, а с другой стороны, они сами, эти фанаты, испытывают противоестественное с их собственной точки зрения влечение друг к другу. Но есть как бы совершенно официальные такие фильмы, которые в конкурсе присутствуют и так далее. И, скажем, ну, вот в прошлом году, на прошлом фестивале, там получил главный приз Золотого Георгия фильм «Блокадный дневник». По прозе Ольги Бергольц, поставил его Зайцев, он режиссер монтажа студии 3Т Михалкова. И там вот действие происходит в конце зимы, первой блокадной ужасной зимы, то есть в 42-м году, и главная героиня пробирается через весь город к своему отцу, который работает там где-то в госпитале врачом. И вот там вот как раз такой вот этот вот новый российский макабр, потому что там сцены, они настолько натуралистичные, некоторые сняты, ну, как думает художник, что они уже становятся совсем даже не натуралистическими. И когда там артиллерийский обстрел, и снаряд там или осколки попали в очередь за хлебом, и какая-то женщина начинает истошно кричать: «Где мои карточки? Где мои карточки?» А карточки, они улетели куда-то, потому что ей руку оторвало, в которой она держала эти карточки. Ну и там еще есть несколько каких-то таких похожих эпизодов. А, но там совершенно четко персонаж Дрейдена, вот этот вот отец, к которому шла и до которого дошла героиня, он там выращивает какие-то цветы, которые надеется посадить. Но главное, что он твердо говорит, что блокада – это вот такое испытание, которое, как христианским мученикам, оно ниспослано свыше на Россию. Вот. И надо его как-нибудь, но выдержать. А в этом году в официальном конкурсе тоже был интересный проект, и он тоже такой, конечно, имеющий непосредственное отношение к интеллигенции и власти. Это фильм «Федорченко». Он еще в прокат не вышел, но он получил одного из серебряных Георгиев. Фильм называется «Последняя милая Болгария». Это «Милая Болгария» – это яблоневый сорт, который выращивает отец, а потом и сын, как рассказчик в этом фильме. Они, ну, биологи, ну, такие биологи-мичуринцы, которые там скрестили балканскую яблоню с шанхайской и вот, вот эту вот «Милую Болгарию» выращивают. А в то же время это экранизация части главок повести Зощенко «Перед восходом солнца», которая имела очень несчастливую судьбу издательскую, потому что как раз он ее написал, когда он попал под это постановление 46-го года, был в котором разруган. И в то же время там действие происходит в 43-м году в эвакуации в Алма-Ате. А в Алма-Ате, куда переехала киностудия, где идут съемки Ивана Грозного и Эйзенштейна. И вот этот главный герой, молодой биолог, он живет в одной коммунальной квартире, то есть в соседних комнатах с Эйзенштейном, который выставлен там совершенно каким-то комическим персонажем. И фильм, он, ну, как-то выставляет деятелей советской культуры и науки более чем легкомысленными людьми. И это, наверное, можно отнести к недостаткам этого фильма. А сделан он в таком стиле фильмов в последнее время Гринуэя. Ну, в первую очередь, «Чемоданов Тульфлюпера», когда на экране он, это такой полиэкран, то есть там происходит несколько действий, там и компьютерная графика, и живые актеры, и мультипликация, и говорят одно, показывают другое. То есть вот, вот такой он Он сделан, он интересно, но Гринвей смотреть интереснее.
А кто золотого-то вот. Георгия получил в этом году?
В этом году получил золотого Георгия румынский фильм «Засранка». Ну, он на такую злободневную тему, как соцсети и СМИ влияют на общественное мнение и там меняют судьбу людей по совершенно ничтожным поводам. Там девушка взяла из приюта собаку, и вот пока они еще только познакомились, везет ее в метро домой, собака разволновалась и наблевала. И вот там убирать, не убирать, и потом это видео попало, кто-то выложил в соцсеть, и там все закончилось смертоубийствами, конечно. Ну, это такое вот современное социальное румынское кино из румынской новой волны.
Давайте про русское кино еще немножечко. Значит, зимой была такая очень широко рекламно поддержанная премьера фильма «Северный ветер» Ренаты Литвиновой. И меня этот феномен крайне вот интересует и как, собственно, киноматерия, и как пиар. Собственно, образ такой. Образ Дивы Литвиновой, образ... прекрасные Земфиры, которые следом же выпускают свой альбом. То есть это
ну, там и песня, да, звучит из этого, и музыку, из будущего альбома.
Да,
или я не помню, там в каком они порядке выходили, но...
Сначала фильм, потом альбом. Но просто вот в абсолютнейшей связке это все.
И спектакль идет тоже по этой же пьесе. Но спектакль я не видел. Да, я
спектакль предшествовал фильму. Давайте поговорим, вот, собственно, об этом.
А «Северный ветер», ну, с одной стороны, это произведение, оно не претендует ни в коем случае на какую-то злободневность, актуальность, и больше всего оно похоже на такие эксцентрические, причем приятные, английские эксцентрические комедии, где вот там эти бесконечные кузены и кузины, у каждого и у каждой из них какое-то там чудачество, и как было у Стерна, он это называет «Три стороны Шенди» коньком. У каждого там какой-то свой конек, странность, присутствует какая-то такая готическая мистика, которая, ну, тоже это принадлежность, конечно, английской литературной традиции.
Я бы сказала, что это кино напомнило мне такого Владимира Сорокина, если бы его поставил Тим Бартон. Примерно так. Потому что, ну, такой довольно абсурдный сценарий с любимыми мотивами Литвиновой про мертвую стюардессу.
И это тоже есть, да. Без мертвых женщин там никак нельзя. Но при этом там каких-то политических или там злободневных актуальных мотивов там, конечно...
Нет, вы хотите сказать? Просто я с вами сразу поспорю. Знаете, я вспоминаю эпизод, когда весь зал просто начинает хохотать, когда из этого клаустрофобического мира своего поместья наконец нам показывают ближе к финалу, где оно находится.
И где находится, выходит, да.
И когда выходит Литвинова в своем волшебном наряде, очередном дизайнерском, на крышу и смотрит на Кремль, вот непосредственно.
Ну да.
То
есть там это как-то присутствует, вот как бы сюжет, содержание. А он совершенно аполитичный. Но при этом там сегодняшняя Россия, она очень сильная есть. Во-первых, начать с того, что с продюсирования этого фильма. Он спродюсирован женой Суркова. Так, для начала.
Владислава.
Да. И в то же время там же, ну вот они, деньги у них хранятся в каких-то подземных, они их время от времени раскапывают, и деньги воняют. То есть впрямую говорится о том, что вот это вот произведение искусства, оно сделано на вонючие деньги. И вообще вот это какая-то такая самоирония, она присуща фильму Литвиновой, потому что там и над пластическими операциями бесконечными тоже иронично, очень самоиронично упоминается.
Вообще.
И в то же время, да, там в одной из главных ролей занята актриса Софья Эрнст, жена руководителя, ну, такого крупного пропагандистского медиапроекта, да, «Первый канал», Константина Эрнста, и который в то же время, он же собиратель искусства, и собиратель искусства выдающегося российского, ну, например, Павла Чилищева. Причем искусство, которое является пропагандой запрещенных моделей поведения. по нашему российскому законодательству, да, там пропаганда и гомосексуализм, так, неприкрытая совершенно. И в то же время эту героиню Софии Эрнст, ее с удовольствием убивают главные герои фильма, произнося при этом вот чудесную реплику: «Да чего ж ты нас довела?» Они обращаются к ней, только что ими умерщвленной, жестоко. Что, мол, какая же она была ужасная, что заставила нас убить ее.
Да, у нас таких прекрасных, так что, да, которые без бутылки шампанского не проводят,
да, вообще,
ни одного
секунды,
своего утра.
Ни
просто
секунды,
ни секунды,
да.
Ни секунды.
Сильно пьющие, зато красивые, да.
Это цитата.
Да,
ну и
да.
Что бы я еще
добавила? То есть вот
что...
здесь как бы Литвинову не хочется никак ставить рядом ни с Серебренниковым, ни с Богомоловым.
Соглашусь.
Она,
соглашусь.
Да.
Вот что еще нужно упомянуть, что... Вы говорите, что фильм совсем аполитичен, но мы уже назвали пару его черт, которые противоречат этому. И самое, в общем, может быть, важное, там две войны происходят вот во время от начала до финала. И, собственно говоря, несчастный дважды вдовец, он отправляется на фронт, и сын его отправляется на фронт, тоже, где где-то пропадает или гибнет. То есть, в общем, это такая...
Ну, это, наверное, просто лишний раз свидетельствует о том, что хорошее, талантливое произведение, оно всегда будет жить в современности. Причем не в момент своего создания, не обязательно, а, может быть, много позже.
Сезон прекрасного в Москве. Искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. Разговор с историком Иденди Константином Львовым.
Может быть, последний крупный проект сезона, о котором я хотела бы с вами поговорить, и который тоже связан с видео, это огромная ретроспектива Биллы Виолы в Пушкинском музее. Это 20 его проектов. Билл Виола – один из... ну, можно сказать, главных артистов современного художественного мира, который делает такие большие работы на тему евангельских высказываний. И это бешено красиво, и это очень трогательно. Это современное искусство на грани поп-жанра, я бы сказала так. И вот музей изобразительного искусства имени Пушкина привозит этот проект, на который нужно потратить там не меньше 2 часов для того, чтобы его отсмотреть, на деньги забыла какого банка. Что самое интересное, этот вроде бы буржуазный художник, нам чуждый, вот оказывается в такой, я бы сказала, золотой раме представлен нам. Каковы ваши впечатления от этого проекта?
Ну, выставили и выставили. Просто говорить о том, что это ретроспектива художника Билла Виолы, говорить нельзя. Это не совсем верно. Потому что там работы, которые были созданы там в 90-е и 2000-е годы, работы 70-х, 80-х, когда он был гораздо более радикальным и располагал такими средствами, то есть так более «бедное» в кавычках искусство, этого нет. То есть ретроспектива, она уже как бы такая изуродованная. И он представлен именно как художник для богатых и для, ну, для людей со средствами, скажем так. Ну и все. А что еще тут про Виолу сказать? Мне вообще кажется, что вот тут такой проект в музейном пространстве в 2020-2021 году – это столетие Футемаса. Вот об этом, мне кажется, более можно содержательно говорить, потому что и выставок было много. Значит, самая большая вот эта была в музее Москвы, но еще и в галерее на Шаболовке, и в музее архитектуры, и еще там, ну, штук 5 выставок. И вот это действительно интересная судьба учебного заведения. Половину преподавательского состава составляли авангардисты советские. И за 10 лет существования они много кому и много чему научили. А с другой стороны, это было все потом заведение закрыто, раскассировано. И потом этих учеников так или иначе перековали в соцреалистов. Вот это очень важный урок. Потому что одновременно с вот этим подробным, таким вдумчивым там усилиями кураторов и искусствоведов, рассказом и показом достижений русского советского авангарда, с другой стороны, не менее подробно показывается и история соцреализма, который из этого авангарда вот так вот уродливо произошел, в который советский авангард выродился. И сейчас можно... Вот они открыли в Третьяковской галерее совместный проект с РосИЗО «Социализм. Метаморфозы». Такой большой, там начиная с портретов вождей, причем от Ленина до Горбачева, и Бесовича там портрет висит. То есть это там прямо 27-87 обозначено. И там множество знаменитых полотен, посвященных стройкам пятилеток и достижениям советской техники, и посвященной войне, и космонавтике, чему там только нет. И футбол в Антарктиде, и портрет Кристины Орбакайте в фильме «Чучело». То есть она такая очень репрезентативная. Но выставка и очень хорошая. Мне кажется, что... Вот эта вот история отечественного искусства от авангарда к реализму, вырождение авангарда в реализм, а вот этот вектор нужно отметить, потому что эпилогом выставки «Соцреализм» являются работы современных художников. И сейчас работы вот этих вот новых реалистов, Буравлёва и отдельного Егора Плотникова, они очень востребованы современными нашими коллекционерами. А современные российские коллекционеры – это сотрудники телевидения, высокооплачиваемые, и олигархи. Ну, скажем, когда на... Ну, это, правда, было в 19-м году на Московской биеннале современного искусства. Я там просто был... До официального открытия, ну, на условном пресс-показе, кто туда пришел с обходом посмотреть современных наших художников, что они сделали, вот этих вот новых реалистов? Андрей Малахов. И он их действительно собирает, и как и многие другие. То есть вот это вот опять-таки попытка повернуть вспять от авангарда, от модернизма, к вот этому, в общем, совершенно консервному реализму, так или иначе. Как там не перерисовывай, но это все равно очень консервативное искусство и охранительное, это фигуративное. Он наблюдается. И вот более того, даже если посмотреть, придется вернуться. Начали с Большого театра, и придется вернуться к Большому театру. Там еще на камерной сцене, в бывшем театре Покровского, поставили «Москву черемушки». Оперетту Шостаковича, посвященную хрущевским вот этим вот новостройкам. То есть, когда в середине 50-х годов советская власть решила, что можно сажать людей не в лагеря гулаговские, а можно построить для них дома с отдельными квартирами. И там из коммуналок бараков и из лагерей расселить вот в квартиры. О чем Шостакович написал вот эту свою оперетту «Москва, черемушки». Здесь в этой постановке интересно многое. Во-первых, то, что Шостакович авангардист 20-х годов, пишет и современник конструктивистов. Он пишет оперетту, прославляющую вот эти черемушки, где весь принцип застройки черемушкинской, он в корне противоречит коммуне, идеям коммуны, которую продвигали конструктивисты. С другой стороны, сценографию этого спектакля создал известный архитектор Чобан. Ее архитектурное бюро строит совсем немалогабаритное вот это жилье.
Ну,
а
это
он
один из
создателей Москва-Сити и проектировщиков. И проектирует он не только в Москве. И, наверное, это тоже, да, какой-то... Проявление некоторых шизофреничности в этом можно углядеть.
Но
а может и нельзя.
Логики, исторической логики, вы сказали.
А историческая
о том,
логика,
что
конечно, есть.
Хутимас и авангард, знаменитые творения в этом смысле московского конструктивизма, который до сих пор можно увидеть в русской столице.
Да, но они тоже, кстати говоря, им свойственна метаморфоза. Причем метаморфоза, она им придается с помощью больших денег и тоже на таком идейном уровне. Вот же совсем недавно, да, я в дни прошлого московского фестиваля в октябре реконструировали дом коммуну Наркомфина работников. И, ну, во что ее реконструировали и превратили? В невероятно дорогие лофты. То есть там жилой фонд и офисный фонд, но это никакая не коммуна, конечно. Хотя вот когда он еще там разваливался потихоньку, это было как-то больше похоже на коммунальное жилье, хотя там все были отдельно, там и офисы, и люди жили. Ну, я помню, что ходил туда с экскурсией, и первым из аборигенов, который я там встретил, был еще тогда живой Антон Носик, который был в домашнем халате, выпивший, но всю экскурсию любезно пригласил к себе. Это вот смотрите, как мы тут живем. А сейчас уже там, конечно, ни Носика, ни какой коммунальности говорить нельзя. Вот такое превращение. Сейчас, мне кажется, наиболее такое конструктивистское здание, которое продолжает свою вот судьбу и живет по своему предназначению, это знаменитый гараж Госплана, вот эта вот огромная фара мельниковская. Оно тоже ветшает безумно. И, но оно живо. И там автомастерские. Вот такие вот обычные авторемонты, автосервис. Будут уже остаться, что вот, он скоро рухнет. И это, конечно, во что превратили памятник архитектуры. Но, с другой стороны, он же не задумывался как памятник. А он задумывался как функциональное сооружение. И вот он сейчас и жив как функциональное сооружение. А какова его будет судьба, если во что его превратят, если реконструируют? Во-первых, все равно реконструируют, это уже будет не то здание. Там ни материалы, ни... Ну, понятно, что это все. Это вот посмотреть на кинотеатр художественный, от которого ничего там от Шехтеля практически не осталось, кроме какого-то вот каркаса основы, там ничего нет. Но зато новая роскошь.
Я хочу подвести итог, значит, нашему разговору. Все время, когда... Ну, на его протяжении у меня все время всплывало слово «эклектика». Это, собственно, старое слово из мира архитектурной критики, которое... довольно часто с конца XIX века употреблялось к тому, во что вырождались стили, и это связано с богатством, отсутствием больших идеологий и чем еще?
Главное, это недостаток, это поверхностное образование. Или поверхностное, или просто его недостаток. Потому что вот такой вот вкус в человеке и людях, который будет развитый вкус, он будет всегда противостоять эклектике. А вкус формирует знания, а знания, они приобретаются в ходе образования.
Плохое образование вот. У нынешних наших с вами соотечественников.
Наверное, оно поверхностное. И оно действительно такое вот образование иконическое. Ну, к сожалению, на него влияет поверхностность современных систем коммуникации и технологий. Вот в чем проблема. Это с одной стороны. С другой стороны, очевидно, что вот эти современные коммуникации и технологии, они помогают человеку многое узнать. Но здесь еще есть другая проблема. Это охранительная роль государственного режима, которое оно не против поверхностного знания, но она очень осторожно относится к знаниям фундаментальным. Потому что фундаментальное знание, оно вот такое многообразное. И оно как положительные, так и отрицательные стороны способно раскрыть разных явлений.
Но это критический аппарат большой.
То есть вот способствует развитию критического мышления, вот фундаментальная наука, фундаментальные знания. А критическое мышление сейчас нежелательно в разных сферах, не только в культуре. Поэтому вот здесь и получается, что нынешний режим, он любит критиковать современные технологии и интернет, средства коммуникации, в том, что вот они пропагандируют там насилие, революционизм и прочее. А с другой стороны, оно способствует поверхностной информации. Обычно поверхностная информация, она недостоверна и недостаточна.
У артистического сезона бывают перерывы. Конец сезона подразумевает его продолжение. Продолжение стиля и способа выражения. Вы слушали интервью с историком и денди Константином Львовым. Это была радиоверсия подкаста «Вавилон, Москва». С вами была Елена Фанайлова. Слушайте нас на платформах SoundCloud и Apple Store. Подписывайтесь на Facebook, Instagram и телеграм-канал «Радио Свобода».
Права человека – это не такая какая-то далекая от нас реальность где-то в Европе. Это те истории, которые касаются нас самих ежедневно, буквально на каждом шагу.
Об этих историях и правах человека без истерики в подкасте «Человек имеет право» рассказываем я, Марьяна Тарачешникова
и Наталья Джампаладова.
Слушайте радиоверсию подкаста каждый вторник в 18:05, а на средних волнах в 21:05.